Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 25, называется «Величие преданного служения». Текст 1. «Величие преданного служения». Это 25 глава. Я сам прочитаю текст. Шаунака увача капила статва санкьята Бхагаван атма майая джатах своям аджах сакшат атма прагняптае нринам. Шри Шаунака сказал: несмотря на то, что Господь — Верховная Личность Бога, Аджа, нерожденный, посредством своей внутренней энергии Он появился на свет в образе Капилы Муни. Заботясь о благе всего человеческого рода, Он пришел, чтобы открыть людям трансцендентное знание. Комментарий о Божественной Милости Абхая Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Слово «атма» прагняптае указывает, что, даруя человечеству духовные знания, Господь прежде всего заботится о его благе. Знания, содержащиеся в ведах, помогают людям полностью удовлетворить все свои потребности, в том числе и материальные. Те, кто следует наставлениям ведических писаний, получают возможность жить в хороших условиях и постепенно достичь уровня сатва-гуны или гуны благости. Достигнув этого уровня, человек обретает знания. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, лишены знания, потому что страсть заставляет их думать только о материальных наслаждениях. А у людей, находящихся под влиянием гуны невежества, нет ни знания, ни возможности наслаждаться. Жизнь таких людей мало чем отличается от жизни животных. Цель вед — помочь живым существам выйти из-под влияния гуны невежества и подняться на уровень гуны благости. Гуна благости предоставляет человеку возможность познать себя, то есть обрести духовное знание. Однако обыкновенный человек не способен самостоятельно постичь духовную науку, поэтому необходима цепь ученической преемственности. Духовное знание может исходить только от самого Верховного Господа или его чистого преданного. Шаунака Муни также утверждает в этом стихе, что Капила, воплощение Верховной Личности Бога, явился в этот мир для того, чтобы открыть людям трансцендентное знание, чтобы постичь природу души, ее деятельности. Мало просто понять, что мы не материальное тело, а духовная душа. Агам брахмасми. По природе я брахман. Для этого необходимо еще действовать, как подобает брахману. Науку, описывающую духовную деятельность, открыл людям сам Господь. Эту трансцендентную науку способны поднять только люди, на что в данном стихе указывает слово «нринам» для людей. Животным она недоступна. Но чтобы понять ее, люди должны строить свою жизнь в соответствии с определенными принципами. В отличие от животных, поведение которых регулируется врожденными инстинктами, человек должен жить, следуя предписаниям вед и авторитетных духовных учителей. Только в этом случае он сможет овладеть трансцендентной наукой. Тамагьяна Тимирандасия Генанджана Шалакая Чакшурн Милитамината Смай Шри Гурве Нама Шри Читани Манабиштам Стапитам Яна Бутале Сваям Рупам Кадам Матхьям Дадати Свам Падантикам Вандехам Шри Гуру Шри Ута Падакамалам Шри Гурум Вайшнавам Ща Шри Рупам Садражатам Сахагуна Ругнаттам Витам Там Садживам Садвайтам Саватхутам Париджана Сита Кришна Читания Девам Шри Раде Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхам Витамша И Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Таптаканчана Горамье Радхе Вринда Ванишваре Вришабану Сута Деви Пранамами Хари При Ванчакам Патрупьяща Крипа Синду Бевача Патитанам Павани Пио Вайшнави Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Садигор Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Итак, Господь приходит для того, чтобы давать знания. Так Господь Кришна приходил, чтобы давать знания. Господь Читания также приходил, чтобы давать знания. И Капила Муни также пришел, чтобы дать знания. И Капила Муни дал философию, которая называется философия. Кто знает, как называется? Сандхья. Капила Муни пришел дать эту философию. И что же собой представляет философия Сандхья в двух словах? Кто мне скажет? Громче. Да, логическое описание предметов и явлений. То есть рассматривается вот этот материальный мир, он разбивается на грубые элементы, на такие как земля, вода, воздух, эфир. На тонкие материальные элементы, такие как ум, разум, ложное эго и душа. И при этом взаимодействие этих элементов. Так, например, ум связан с этой материей с помощью чувств. Потому что сам ум, сама вот эта субстанция ума, она вот не может понять вот этот мир, осознать этот мир. Нужны инструменты. Точно так же, как человек, например, вот у него лежит бревно, и из этого бревна он должен сделать куклу. И для этого нужны инструменты. Для этого нужно долото, резец и так далее. И для этого нужны действующие органы, руки, например, нужны. А так просто в уме это все будет, в уме это будет в тонкой форме, это не будет проявляться. И точно так же ум, он должен быть связан с этим материальным миром, и нужны инструменты. И вот этими инструментами выступают чувства. Уму нужно получать непосредственную информацию, которая преобразует грубые понятия в тонкие понятия. И для этого есть, например, чувство зрения. И для этого ум, и поэтому ум может определить, какая форма, какой цвет, какая яркость и так далее. Точно так же другого плана информацию нужно получить уму. Холодный этот предмет или теплый, шершавый или гладкий. Для этого нужно чувство осязания. Также свойство этого предмета, какой этот предмет может издавать звук. Для этого нужен слух. Также этот предмет может обладать запахом. И сам по себе ум, он не может воспринимать вот эти запахи. Но когда есть органы чувств и есть сами чувства обоняния. Чувство обоняния – это принцип или это энергия. Энергия, такая переходная энергия. И поэтому мудрецы, мы еще думали над тем, почему же мудрецы в Бхагаватам рассматривают грубые элементы, доходя до эфира, и потом тонкие элементы, это уже идет ум, разум. Но почему нет чувств? Еще один элемент, он пропущен. И вот эти вот элементы, чувства, это переходное. Это точно так же, как есть внутренняя энергия и есть внешняя энергия. Внутренняя энергия – это энергия Господа, которая наслаждается в духовном мире. И также внешняя энергия, которую Он создает. Но также есть пограничная энергия. Пограничная энергия – это то, что между. Называется татастха шакти. Шакти переводится «энергия», а татастха происходит от слова «тата». «Тата» – это «берег». То есть берег, на самом деле, есть, знаете, выражение «полоска берега». На самом деле берег на санскрите, если посмотреть «тата», что это такое, то это очень-очень тонкая полоска, которая отделяет сушу от воды. И вот эта вот тонкая полоска, это берег, это и есть живые существа. И с одной стороны, можно сказать, что вот эта вот полосочка, она относится к воде, да? Но с другой стороны, можно сказать, что эта полосочка относится и к суше. То есть это граница. И поэтому философы сравнивают положение души как татастха шакти или вот эта вот граница. Иногда кажется, что это граница, когда волна наплывает, такое впечатление, что вот эта граница, она находится в воде. И когда волна уходит, такое впечатление, что вот эта вот граница все-таки на берегу. То есть она может быть и там, и там. И точно так же душа, она может соприкасаться с материальным миром или с духовным миром может соприкасаться. И точно так же чувства, они соприкасаются. С одной стороны, они соприкасаются с этими материальными элементами, с грубыми материальными элементами. И с другой стороны, они соприкасаются с умом, давая ему развернутую тонкую информацию. И ум уже это все принимает. Вот так устроен этот мир. И Господь Капиладев объясняет эти элементы. И великие мудрецы, они очень, на самом деле, очень привлекаются логикой. В те времена, во времена Сати-югу, по сути дела, расика-бхакти и не было. Были бхакти, которые больше интересовались философией. И поэтому Капила Муни пришел и дал вот эту вот философию Санкхи. Он описал этот мир вот по этим вот элементам. Но при этом если мы почитаем дальше эту главу, то увидим, что вот когда, например, Капила Муни пришел, вообще на самом деле Девахути совершала суровые аскезы. Ее муж Кардама Муни был величайшей личностью во Вселенной. Ну, может быть, он был на каком-то на пятом или на восьмом месте во всей Вселенной. Потому что он был Праджапати. Сначала появился Господь Брама, потом появился Господь Шива. И потом следующие – это были великие Праджапати, великие мудрецы, прародители всех живых существ. Праджапати отличаются тем, например, от Ману, которые прародители людей. То, что прародители людей, Ману, они отвечают за человечество, они прародители человечества, людей, которые находятся на средней планете. Но Праджапати, они являются отцами всех живых существ, полубогов, великих мудрецов, демонов, нагов и так далее, и так далее, и так далее. И вот совершая вот эти вот аскезы, Кардама Муни был очень доволен своей женой, он дал ей благословение, что в ее лоне родятся дочери, 9 дочерей, и родится сын, и сын будет самой Верховной Личностью Бога. И когда Верховный Господь входит в лоно своей матери, сразу же активизируется весь пантеон полубогов. Так, например, когда Господь Чайтанья пришел, полубоги спустились на эту землю. Хотя во время Кали-юги эта земля для полубогов как помойка, они ее обходят стороной. Но когда Господь появляется, они очень привлекаются. Вот полубоги пришли, когда Господь Кришна еще был в лоне матери. Точно так же, когда Господь Капиладев был в лоне Девахути, полубоги тоже пришли. Они начали осыпать ее цветами. И ей явился даже сам Господь Брама. И Господь Брама объяснил ей, что в ее лоне находится Капила Муни, или частичная экспансия Кширадакашая Вишну. В основном все экспансии Бога, которые описаны в Бхагаватам, в первой песне «Кришна – источник всех воплощений», там говорится «Этэчам шакалам пумсам Кришнасту Бхагаван своям Индрари векулам локам Ридаэнди юге юге». Говорится, что вот эти все экспансии, их огромное-огромное количество. В Бхагаватам описано 25 всего лишь. А на самом деле их миллиарды. Огромное гигантское количество воплощений Господа на разных планетах, в разные юги, в разные времена, в разных формах. Еще ученые называют, что есть формы, подобные человеку, есть формы, подобные животному, есть формы Бога, подобные птицам, насекомым, подобные земноводным. И есть даже смешанные формы. Половину животные, половину людей. Таких форм огромное-огромное количество. Мы даже представить себе не можем, какие игры являет Господь, и какие формы Он принимает. Но Господь Капила... И каждое воплощение – это именно воплощение Кширадакашая Вишну, которое находится в этой вселенной, находится в молочном океане. И Кширадакашая Вишну, он находится в каждой вселенной. И таких вселенных миллиарды. И у Кширадакашая Вишны есть своя планета, которая называется Шритадвипа, во всех вселенных. И во всех вселенных океан молока. И Господь лежит на теле Шашанаги, и Лакшми, богиня процветания, массирует ему стопы. И вот из него исходят все вот эти воплощения. Мы знаем только маленькую-маленькую толику. Мы знаем Кумары, Нарада, Варахадев, Капиладев, Ваманадев, Матсья, Курма. Вот их основные. Дататрея, может быть. Кто еще? Будда, да? А? Нарисимха. Чуть не обидели Нарисимху. Забыли. Но на самом деле этих воплощений из Кширадакашая Вишну огромное-огромное количество. Но Кришна является изначальным. И не из Кришны исходят эти воплощения, а исходят из 10-го воплощения Кришны, или 8-го, можно посчитать, из Кширадакашая Вишну. И поэтому называется Господь Капиладев частичное воплощение Господа. Пленарная экспансия. То есть экспансия экспансии. Экспансия от Кширадакашая Вишну. И каждой такой экспансии предписано какое-то свойство или какая-то миссия. И каждая экспансия может сделать то, чего не может сделать другая экспансия. Например, Господь Капиладев, он дает знания, а Господь Матсья или Курма, они не дают знания. Они не дают философию Санки. Но Кришна или Господь Чайтанья, Он дает все. Например, есть такие воплощения, которые демонстрируют небывалую силу, которая может разрушить самых великих демонов. Это, например, Господь Нарсимхадев. Но в то же время Если взять Господа Рамачандру и взять Господа Нарсимхадева, то, например, Господь Нарсимхадев, он не может явить отношения, которые проявлял Господь Рамачандра к Ситадеве, как идеальный муж. И в то же Рамачандра он может проявить доблесть Нарсимхадева, когда он убивает Равану. И таким образом вот эти вот все экспансии, они чем-то отличаются от друг друга. Одна экспансия, говорит Джива Госвами, что-то может, другая не может. Например, Господь Капидаладев, он не сражался с демонами. Он не держал на своих плечах гору Мандару. Но он давал знания. И поэтому Господь Брахма, когда появился перед Девахути, он все это и объяснил. Какая экспансия Господа находится у нее в утробе, и для чего он явился. И когда Господь Капиладев явился, он был, кожа его была светлая, и волосы его были золотистые, он был блондин, очень красивый блондин. И с одной стороны, у Кардама Муни было такое положение очень интересное, дилемма была очень интересная. Он тоже понимал, что сам Господь явился в его семье, это величайшая удача. Но с другой стороны, есть дхарма. И что же выбрать? Или дхарму выбрать, или отдать всю свою любовь Господу. И вот в те времена, в Сати-югу, именно вот это вот, именно следование дхарме было сильнее, чем любовь. И поэтому, как не было печально, как только Капиладев подрос, и, кстати, Брама сказал, Девахути, он тебе даст знание, он тебе даст трансцендентное знание. Жди. И очень быстро Господь Капиладев подрос, он стал молодым юношей, и Кардама Муни понял, что нужно уходить. И в его сердце, именно вот это чувство дхармы было сильнее, чем вот это чувство любви. Например, взять отца Господа Рамачандры. Уже поведение другое. Здесь Кардама Муни сам обошел вокруг Капила Муни. Ему, конечно, больно очень было, но дхарма сильнее, и он ушел. Ушел совершать аскезы. Но когда Вишвамитра Муни забрал Лакшмана и Господа Рамачандру, Господь Рамачандра был изгнан в лес, Дашаратха не выдержал, он оставил тело. Здесь уже чувство любви сильнее. Давайте посмотрим Вриндаван. Во Вриндаване Нанда Махарадж, Ешода, к примеру, если мы рассматриваем такой пример. Когда Кришна ушел, у них было примерно такое же состояние, как у Дашаратхи. Они были готовы оставить тело. Но их любовь была сильнее и глубже, чем у Дашаратхи. И поэтому они не оставили тело. Они не оставили тело, потому что если Кришна узнает об этом, он очень сильно расстроится. И поэтому мы будем таким образом существовать в этом адском положении. С одной стороны, сильная очень любовь, очень сильная привязанность, и с другой стороны, очень сильная, уничтожающая все разлука. И в этом отличается умонастроение и отношение между Кардама Муни и Девахути, и Капилой. И так, сжав свое сердце, ему было очень больно, он обошел Капиладева и ушел совершать аскезы. На самом деле, когда он совершал аскезы, Капиладев был настолько привлекателен, что Кардама Муни не в состоянии был забыть этот облик. И, по сути дела, он медитировал на своего сына. В свою очередь, Девахути, она ждала того момента, когда же можно задать ему подходящие, правильные вопросы, и чтобы он ответил на эти вопросы. Она ждала этот момент, и однажды она улучшила такую минуту. И она сказала: «Мой дорогой сын, материальные желания просто душат меня. Я не могу с ними справиться». По сути дела, она признавалась ему, что она почти падшая женщина. Она не может контролировать чувства. Она попала в этот мир. И таким образом она показала свое ничтожное положение. Это классический пример молитв. Когда тот, кто обращается к Господу, он сначала показывает свое очень ничтожное, незначительное и даже жалкое положение. И потом начинает прославлять. И она прославила Капила Муни. Прославила его. И затем попросила, чтобы он дал ей духовное знание. И он дал вот эту философию Санхи. Но что интересно, по идее, он должен был взять вот этот материальный мир, разложить его на все вот эти элементы, рассказать о них, о грубых, о тонких, в конце концов, о душе, и затем объяснить ей взаимодействие всех этих элементов. Но он этого не сделал. Он проявил свою особую милость, точно так же, как Господь иногда проявляет свою особую-особую милость. Так, например, когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху, держите вот эту мысль, милость, которую он пролил Девахути, я сейчас расскажу. Но сейчас я расскажу милость, которую пролил Господь Чайтанья Махапрабху. Эту милость он пролил. Я приведу пример. Когда он пришел в Южную Индию, он пришел в храм Шриранга. По сути дела, по территории, наверное, это самый большой храм в мире. Вот, у него огромный гопурам. Гопурам – это ворота. Ворота в виде усеченных пирамид. Вообще гигантский храм. Когда туда приходишь, просто ощущаешь и умом, и телом, и кожей ощущаешь величие Господа, насколько Господь велик. Он говорит, когда приезжаешь во Вриндаван, нет такого ощущения величия Господа, как когда приезжаешь в Южную Индию. Все такое величественное, гигантское. И вот он пришел в этот храм, и он вознес, Господь Чайтанья вознес молитвы. И тут же огромное количество людей стало присоединяться к нему, Шри Вайшнавы, которые поклонялись Господу Нараяне. Сейчас в основном Шри Вайшнавы поклоняются не Господу Нараяне, они сейчас поклоняются больше кому? Лакшмидеви. Они поклоняются Господу Рамачандре. Кто-то на Симхадеву поклоняется. И собирались огромные толпы, и в этом городе жил один знаменитый браман. И звали его Венката Бата. Это сокращенно Венката Бата. Полное его имя, фамилия была Венката Батачария. Бата происходит от Батачария. Батачария – это фамилии браманов, которые очень хорошо знают шастры, сведущие в науке, в науке, в ведическом знании. И он наблюдал за ним. Он со стороны смотрел, как эти толпы людей пели вместе с Господом Чайтаньей, как он со слезами на глазах врывался в этот храм Господа Ранганатхи и пересекал все стены. Этот храм знаменит тем, что семь стен, гигантских таких стен, ну, примерно, как Великая Китайская стена, окружает этот храм. И потом врывался в храм и падал в дандават перед Господом Ранганатхой. Он наблюдал, но он еще не понял, что это Верховный Господь. Но он понял, что это какая-то очень великая личность. И тогда он просто смиренно подошел к Господу Чайтанье и сказал: «Мой дорогой Господь, сейчас сезон дождей, Чатурмасия, остановись в моем доме, погости у меня». И Господь Чайтанья согласился. И я расскажу о двух милостях, которые пролил Господь Чайтанья в этой семье Батачари. Он его усадил, омыл ему стопы, надел гирлянды, умастил тело сандаловой пастой. И они были примерно одинакового возраста, может быть, даже Бхаттачарья был немножко старше Господа Чайтаньи. И поэтому у них были такие дружеские отношения. И поэтому Господь Чайтанья не мог ему проповедовать как учитель. Он ему мог проповедовать только как друг. И тогда однажды он видел, как Венкатабхата поклонялся Господу Нараяне. Как он подношение ему делал, пуджи. Там, знаете, у них сложная такая пуджа. Я специально наблюдал, как брахманы поклоняются Господу Ранганатхе. Не так, как у нас, нет. Там один пуджари не справится. Просто не справится. Там 5 пуджари еле-еле справляются. И у каждого есть своя какая-то функция. Один, например, читает какие-то мантры, другой листья туласи преподносит, тоже мантры читает. Третий там огонь, у него тоже очень много мантр. У нас огонь предлагаешь, одна мантра и все. А там много-много мантр, они читают очень так внимательно, чтобы правильное произношение было. Ну, то есть в этом плане у них стандарт, конечно, очень высокий. И вот Господь Чайтанья наблюдал вот это поклонение, и он оценил преданность Венкатабхаты Господу Нараяне. Но в то же время, так как он поселился в его доме, и Венкатабхата служил ему, он должен был пролить на него милость. И он думал, как пролить на него милость. Каким-то таким способом, чтобы он ее принял всем сердцем, чтобы у него не было никаких сомнений. И он принял шутливую форму. Он сказал: «Мой дорогой Венкатабхата, ты говоришь, что Господь Нараяна изначальный, что Кришна занимает подчиненное положение. Если вы приедете в Южную Индию и пообщаетесь с преданными из Рамануджа Сампрадая или из Шри Сампрадая, они вам все будут говорить, что изначальный Господь – это Господь Нараяна. Кришна – это одна из экспансий Господа Нараяна, которых миллионы, такие как Курма, Мация, о которых я говорил, огромные, это одна из экспансий. И там есть храм Кришны, и этот храм такой небольшой, там, например, храм Лакшми Деви или даже Дурги Деви намного-намного больше, намного шикарнее, чем храм Кришны. Он маленький храм Кришны там. Потому что Кришна там не изначальный Господь, не сладкий Господь, который танцует с гопи. А это просто какая-то маленькая экспансия великого Господа Нараяны. И они при этом очень искренне будут доказывать, приводить писания, шастры приводят. Запутаешься, слушая их. И Господь Чайтанья все это понимал. И тогда он спросил: «Вот скажи мне, пожалуйста, какая самая-самая целомудренная женщина во всех духовных и материальных мирах?» Как вы думаете, что он сказал? Лакшми Деви. Да, Лакшми Деви. Правильно, Лакшми Деви. «Но скажи мне, пожалуйста», он в шутливой форме так посмеивался, в шутку так говорил, «но скажи мне, пожалуйста, почему же тогда такая целомудренная женщина, почему же она совершает суровые аскезы, чтобы сбежать от своего собственного мужа, Господа Нараяны? Она действительно хочет сбежать от него? Кому? Она хочет сбежать к Кришне. Зачем ей это нужно?» И тот, конечно, был очень образованным, и он сказал: «Ну, на самом деле, хоть Господь Кришна и, так сказать, экспансии Господа Нараяны, но, с другой стороны, это философия Ачинтья Пхеда-Пхеда-Татва, он немножечко в ту сторону пошел. Они, между ними разницы нет. И тот Господь, и тот Господь. И поэтому, раз Нараяна Господь, Кришна Господь, раз Лакшми Деви к нему идет, то она не изменяет ему. Потому что Кришна тоже, что и Нараяна. Разницы нет никакой. Поэтому здесь проблем нет». То есть он как бы достойно ответил на этот вопрос. Господь Чайтанья не унимался, он шутил. «Но она совершала суровые аскезы и какие-то пастушки Вриндавана, гопи, они участвовали в танце раса. вместе с Господом Кришной. А Лакшми ее не допустили. Значит, она ниже получается. Она недостойна того, чтобы участвовать в танце расы с Кришной. Получается, что она ниже этих простых пастушек. И в действительности она действительно совершала аскезы и хотела участвовать в танце расы. И Кришна это заметил. Он это увидел, и он это оценил. И что он решил сделать? Он дал ей свой даршан. Но при этом, когда Кришна дает свой даршан, он одновременно сразу преследует несколько целей. И здесь точно так же он преследовал сразу несколько целей. С одной стороны, просто пролить на нее милость за то, что она аскезы совершала, ей же нужно что-то дать. Он ей дал себя, даршан ей дал. Но с другой стороны, он решил ее проверить. Он ее решил проверить на высшее, непостижимое целомудрие, которое просто невозможно понять, невозможно постигнуть. Это целомудрие, которое противоречит всем писаниям, противоречит дхарме. И для начала он издалека. Он сказал ей: «Моя дорогая Лакшми, скажи мне, пожалуйста, а можешь ли ты оставить свой дворец и вместе со своим дворцом Господа Нараяну и просто жить в простом доме и просто делать лепешки из навоза целыми днями?» Она: «Я же царица. Это не мое занятие, это не моя дхарма. Что за вопросы? Как так? Нет». И Кришна про себя: «Вычеркиваем». Он задает ей следующий вопрос. Он говорит: «Моя дорогая Лакшми, а готова ли ты стоять на рынке и продавать молоко и йогурт? Просто стоять, вы знаете, как вот заходишь на рынок, и там пол Кавказа продают. Готова ли ты принять такую национальность?» Она говорит: «Нет, не готова». «Хорошо. А готова ли ты оставить своего мужа и ночью встретиться в лесу с простым пастухом?» Она говорит: «Нет. В Писании говорится, что высшая добродетель женщины – это верность своему мужу. Нет, я не готова». И тогда Кришна сказал: «Ну что ж, дорогая Лакшми, двойка и кол. Ты не готова. Ну, раз ты не готова, дорогая Лакшми, ну, тогда и возвращайся к Нараяне». И вот так вот Господь Чайтанья в шутливой форме все это рассказывал. Знаете, такой утонченный, очень тонкий, слегка язвительный юмор. И он сказал: «Так почему же так произошло? Почему же она, самая высшая женщина, и Кришна ее отверг? Она недостойна, а простые пастушки достойны». И Венката Бата уже ничего не мог ответить. И на самом деле во всем Шрирангаме, по сути дела, Венката Бата мог ответить на любой вопрос. Он мог привести любые свидетельства из любых шастр. И все это знали. И его очень-очень все уважали. И, по сути дела, первый раз в жизни он потерпел поражение. Точно так же, как Кешава Кашмири первый раз в жизни потерпел поражение от Господа Чайтаньи, когда он был немаем пандитом. Это для него был удар. И точно так же Кешава Кашмири, он после этого принял его как Верховным Господом. Венката Бата тоже понял: похоже, это сам Верховный Господь. И он очень честно, со слезами на глазах, ему было очень стыдно, он признался: «Я не знаю ответ на этот вопрос, потому что я крошечное живое существо, а ты сам Верховный Господь. И он упал к его стопам, прижал его стопы к своему лицу, начал целовать пыль с его лотосных стоп и омывать эти стопы своими слезами. И затем Господь Читания ему просто дал целую-целую расу татву ему дал. Он ему рассказал, кто такие гопи, почему они заслужили этого. На самом деле высшая добродетель – это то, что они, эти девушки, они готовы ради Кришны на все. Есть такой пример, как Нарада Муни решил испытать гопи. Он сказал, что у Кришны болит голова. И никакие лекарства не помогают. Нужна просто пыль с ваших стоп, и все, и головная боль пройдет. И, например, Лакшми, богиня процветания, она бы подумала так: нет, я не могу дать пыль, потому что я в ад пойду. Никто не может давать пыль со своих стоп Господу, он просто в ад пойдет. Это противоречит всем шастрам. И поэтому богиня процветания и великие полубогини, полубоги, они сказали: нет, мы же в ад пойдем. Но гопи, они об этом не думали. Богиня процветания думала: я не дам пыль, сама пройдет. Обычно голова сама проходит. Ну, потерпит немножко, поболит, пройдет. Гопи, не задумываясь, взяли пыль со своих стоп и сказали: на, возьми. Они не думали о том, что это оскорбление, они не думали о том, что в ад пойдут. Просто у Кришны болит голова, нужно вот эту вот боль унять, и все. Больше ни о чем они не думали и не хотели думать. Дальше Господь Читания продолжал, когда был танец раса, когда был танец вот с гопи вот этой ночью, они танцевали. Кришна решил убежать вместе со Шримати Радхарани, и он исчез. И тогда гопи начали с криками, с воплями. Представьте, ночь, лес, джунгли, где животные дикие. Они не от страха, а они не от страха перед животными, перед этой ночью, а они от страха потерять Кришну начали просто плакать, бегать и искать Кришну. И так как они очень искренне взывали имя Кришны, а имя Кришны не отлично от самого Кришны, Кришна не может утаиться. Он проявился, и он не может, но в то же время он не хотел перед ними появляться. Нужно было как-то спрятаться. И тогда он спрятался в форму Господа Нараяны. Он проявился сам, Кришна. Это, знаете, уникальная форма, когда Кришна не похож на Кришну. А Кришна похож на Господа Нараяну, у него четырехрукая форма, как две капли воды похож на Господа Нараяну. Вот он вот так вот спрятался, проявил вот такую вот уникальную форму. И когда... Вот представьте, мы с вами, вот мы сидим, и вдруг бы, знаете, вот вдруг проявился Господь Нараяна, вот прям в духовной форме, представляете, вот сияние. Даже, знаете, даже ногти на его пальцах, ног, они как жемчуги, как жемчужные зеркала. Представьте, жемчуг, но зеркало. И вы смотритесь в это отражение, вы все жемчужные такие все. Говорится, что когда йоги, когда медитируют в своем сердце на сверхдуше, они привлекаются стопами и поражаются красотой вот просто ногтей Господа. Я уже не говорю о всем остальном, о камне Кауступха, о его улыбке, о его милостивых глазах и так далее. Представляете, Господь Нараяна, что бы с нами тут было? Тут сразу бы все бы вытащили фотоаппараты, бы начали снимать, щелкать, там фотографироваться рядом с ним. Как мы в Государственной Думе, когда проповедуем, там какой-нибудь такой человек появляется, и вокруг него все крутятся, фотографируются. Он потом на сайты все это выкидывает. Вот. Но гопи, когда увидели его, это было полное разочарование. Они сначала подумали, сияние такое, как эта вспышка. Они подумали, это Кришна, потом: о, Нараяна. Неудача. Вот такая вот любовь к Кришне, что все воплощения Господа не просто меркнут. Они готовы отдать Ему не только свое тело, свою речь, свой ум, они готовы отдать всю свою душу. Если бы Кришна им сказал, продайтесь дьяволу, они бы, не задумываясь о последствиях. Просто Кришна хочет, и все. Это была милость Господа Чайтаньи по отношению к Венката Бхати. Милость же Господа Капилы по отношению к Девахути состояла в том, что он не стал ей рассказывать философию Сангхи. А вначале он рассказал ей сразу прямо о чистом преданном служении. Потому что он ее воспринимал как свою чистую преданную. И ведет вот эта 25 глава, он ей описывает чистое преданное служение. И только после этого, ну а теперь, моя дорогая мать, ты знаешь, что такое чистое преданное служение? Ну а теперь, между делом, как придаток, послушай философию Сангхи. Из чего состоит этот материальный мир? Из чего он состоит? Тонкие? Какова причина этого материального мира? Грубые элементы, тонкие, как это все создается? Я даже могу тебе рассказать в подробностях, как создается этот мир. Что когда... Интересный момент, наверное, может быть, если кто-то очень внимательно читал Бхагавата, то, может быть, заметил. Такой интересный момент. Когда из пупка... Когда появилось первое живое существо, Господь Брахма, он родился из лотоса. И лотос, он вырос из пупка Господа. Вот что интересно, в этот момент Господь находился под водой. Он находился не над водой, он находился под водой. И вот этот лотос, он пророс и поднялся прямо над океаном. Океан, который называется Гарпадака. И когда появился Господь Брахма, он появился с одной головой. С одной головой. Но затем он начал оглядывать, он захотел одновременно увидеть все стороны света, он захотел все одновременно увидеть. И тогда, по милости Господа, у него появились четыре головы, он сразу увидел одновременно все стороны света. И он увидел, что там ничего нет, полная тьма. Никакого света нет. Только какой-то свет струился от самого лотоса. Больше не было никакого света. Бушует океан, темнота, вообще ничего нет. И его обуял панический страх. И он решил где-то спрятаться, укрыться в этом лотосе. И он нырнул в этот лотос, и по стеблю он пошел. И говорится, что он в какой-то момент дошел до того места, где стебель соприкасается с водой. И уже Брахма пошел под воду. И затем уже была вот эта граница, граница между жизнью и смертью. Это уже граница, когда нужно было войти в тело Кширадакшая Вишну. А дело в том, что когда происходит частичное разрушение, то живые существа, они входят в тело Кширадакшая Вишну. А когда происходит тотальное уничтожение всех вселенных, живые существа входят уже в тело Махавишну. И Брахма понял, что дальше нельзя. Это уже порог. Порог, все, жизни нет. Все, непроявленное состояние, смерть. Дальше нельзя. И он снова вышел. И потом Господь смилостился над ним и прошептал ему тапа. И он начал совершать аскезы. И после этого Господь медленно-медленно проявился, вышел из этого океана. Он был на белоснежном теле змея Ананташеша. Он был очень прекрасен. И вот после этого, когда Господь Брахма совершил аскезы, он получил, он увидел Господа Вишну. Вот. То есть все не так просто. Этот мир создается точно так же, как ребенок рождается в страданиях и в ужасе. Этот первый вдох, это боль, ужас, это ад. И точно так же Брахма, когда рождается, то же самое, это как ад. Полная тьма, полное неведение. Вот таким вот образом Господь Капиладев объяснял матери, своей матери Давахути. Но вот в этой главе он рассказывает ей о принципах преданного служения, о величии преданного служения. Он ей рассказывает о чистом преданном служении, о бхакти. И во всех трех мирах, если мы будем искать самое-самое ценное, самое-самое необходимое, самое удивительное, самое потрясающее, это бхакти. Это бхакти или преданное служение. И из бхакти, вы скажете, нет према, но према, чистая любовь, она возникает из бхакти, из преданного служения. И у бхакти есть воплощение, то есть есть форма, форма бхакти-деви или форма преданного служения высшего разряда. На самом деле много форм, но есть высшая, самая-самая высшая форма. И это Шримати Радхарани. Далее идут ее экспансии, гопи и так далее. И ниже, какое-то миллионное место занимает Махалакшми. И миллиардные места занимают экспансии Махалакшми. Лакшми, которая находится на каждой планете. И поэтому гопи Шримати Радхарани самое удивительное и самое красивое и самые великие преданные Господа. Я так понял, это намек, что лекцию пора заканчивать. Может быть, какие-то вопросы будут? Что еще нужно? Просад будет 10, да? Говорят, просад в 10 будет. Ну, нормально. Мы к этому привыкли. Можем на час больше попаститься. Что ты такого подумаешь? Какие будут вопросы? Похоже, вообще ничего не понятно, да?
А Капиладев – это воплощение Кришны или воплощение Кришны?
Капиладев, я говорил об этом. Вопрос, Капиладев – это воплощение Кришны или Кширадакашая Вишну? Это воплощение Кширадакашая Вишну. Ее называют экспансия-экспансия или пленарная экспансия. Посмотрите, Кришна – это... Вот смотрите, сейчас мы посмотрим вот все вот эти вот экспансии. Кришна – Верховная Личность Бога. И первая экспансия – это Баларам. И от Баларама идет следующая экспансия – Маха-Санкаршана. И от Маха-Санкаршана идет первые четыре вьюха. Это вот их четверо, четыре формы, четырех руки. Это Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха. Вот. И вот это вот Маха Санкаршана, вот эти четыре личности, они, по сути дела, отвечают за весь мир Вайкунтх. И также проявляется Маха Нараяна. Нараяна, который также вот, ну, отвечает за весь мир, за миллионы планет Вайкунтх. Это уже первая экспансия, вторая, третья. Следующая экспансия, это уже вот это вот четыре формы, четыре вьюха ее называют, которые на каждой планете Вайкунтхи. Это вот четвертая экспансия уже, да? Потом пятая экспансия – это Нараяна, которая обитает на каждой планете Вайкунтхи. И на самом деле, это Нараяна, он не один, он меняется. Каждый месяц новый Нараяна. Он чем-то отличается. У него, например, в каждой руке атрибуты уже по-разному. Вот, например, В месяц Кешава, например. Вот он сейчас идет, проходит месяц Кешава. Кешава Маса месяц. Например, у него чакра в верхней руке и лотос в верхней руке. А в следующий месяц у него же это уже в нижней руке. Чакра у него в нижней руке, И лотос в нижней руке или в верхней руке. То есть меняются вот эти комбинации. То есть это уже разные такие формы. И вот еще 12. Посчитай, да? Это уже 5 у нас. 5 плюс 12, это получается 17. И только после этого идет экспансия Маха-Вишну. Господь Вишну, из которого есть тело, из пор тела, которое исходит все вселенные. Это уже 18-е, да? Экспансия. Потом идет Гарбха-Дакашая Вишну. Вишну, которая входит в каждую вселенную. Это 19-я экспансия. И только потом идет Кшира-Дакашая Вишну, как сверхдуша входит в тело каждого живого существа. И есть совокупная форма Кшира-Дакашая Вишну, которая в молочном океане лежит, 20-я. И вот уже из этой 20-й формы Кшира-Дакашая Вишну уже исходят вот эти все остальные аватары, которые писаются Баматья, Курма, Парашурама, Нарисимха и так далее. Смотрите, сколько ступеней, сколько много ступеней. И поэтому величайшая удача, что мы родились в эпоху, когда Кришна пришел всего лишь 5000 лет назад. Это так немного. Это просто во вселенском времени, это просто мгновение. И Господь Чайтанья всего 500 лет назад. Вот представьте, золотой век будет 10 тысяч лет. И где-нибудь по прошествии 9 тысяч лет преданные будут смотреть нас и говорить: вот ребятам повезло. Всего лишь 500 лет назад Господь Чайтанья был. У них все это свежо. Шрила Прабхупада был, вот-вот, они общались с его учениками Шрилы Прабхупады, а мы там где-то. Поэтому все относительно. К сожалению, мы иногда не понимаем той удачи, которая нам выпала. Если бы мы понимали эту удачу, мы бы просто целыми днями проливали слезы. Или просто бы хватали книги между перерывами и выбегали на санкиртану, чтобы делиться этим счастьем с другими. И поэтому представьте, один раз в день Брамы приходит Кришна, а все остальное – это Лакшми и Нараяна, которые занимают вот такое вот 20-е положение, 20-ю ступень. И на самом деле Господь Чайтанья – это более великая удача, потому что Господь Чайтанья, Он не просто дает себя, вот как, например, Кришна, Он дает рупу, мы можем видеть Его как форму, рупу можем видеть, да, или можем видеть Его качества какие-то, лилы Его можем быть. Но это не значит еще, что мы можем получить прему. Это не факт. Что, видя Господа, Кришну, и даже общаясь с Ним, мы получаем прему. Это не факт. Если мы почитаем внимательно 10-ю песню Шримад-Бхагаватам, то мы увидим, что кто-то получал прему, а кто-то не получал. Получали прему те, кто полностью вообще предавались, полное предание. Но Господь Чайтанья, Он давал прему всем. Еще вопросы есть? Да? Громче, а то жужжит, я вообще ничего не слышу. Славянские и...
европейские народы, так называемые, там, белорасы, да? И вот у меня такой вопрос, оно еще называется, европейские. Почему, в принципе, непонятно, почему эти народы, они изначально обладали ведическими знаниями, правильно? Они знали тут, как у Нараяна, как у Вишну, древние арии, да? Которые расселились, эти народы. Как это получилось, что они все-таки это знание утеряли? Как бы оно исчезло, да, получается? То есть пришли, это знание исчезло, пришли другие религии, там, христианство, мусульманство. Это знание ушло, вообще неизвестно куда, ушло опять в Индию. Да, там, как поклонялись Кришне, там, но распространение не имело это большого, да, как бы, по миру, по земле. Только Прабхупада, как бы, да, распространение, получается, как бы он распространил это знание. То есть, почему так произошло? Почему?
Давайте коротко сформулировать, очень много говорите. Очень много. Вообще нужно научиться задавать вопросы в одном предложении. Вот это очень ценность большая. В одном предложении умудриться мысль выразить. Так иногда бывает, целая лекция, и уже забыл, о чем там речь шла вначале. Вот коротко сформулируйте, вот именно вопрос у вас какой. Вот эта преамбула была, все, вы ее рассказали. Вот вопрос теперь сформулируйте. Это антология, я понял. Это антология развития Кали-юги, антология. Во времена правления царя Юдхиштхиры, по сути дела, на всей земле были царства, и они были преданные. Но точно так же, как у нас, например, вот у нас, взять Россию, например, да? Есть, например, центр, центральная часть России, развитые регионы есть, например, да? И эти развитые регионы, там развита наука, например, у этих регионов. Вот в Москве, например, наука, например, технология развита. И точно так же, например, взять какие-то регионы, например, в Сибири, там где-то вот есть такой очаг в Новосибирске, науки, там технологии и так далее. Ну, Урале где-нибудь и так далее, да? Но есть места, как такая далекая провинция, деревни какие-то. И вот точно так же во времена правления царя Юдхиштхиры центр цивилизации, точно так же, как сейчас центр цивилизации, вот он считается вот в Москве центр цивилизации, ну еще Питер можно взять, к примеру, да, это центр цивилизации, центры адской цивилизации, вот, на самом деле. И есть какая-то деревня, и бывает, человек с деревни приезжает, его спрашивают, откуда ты, и он даже стесняется назвать, что вот я вот из какой-то там района, из какого-то там, с деревни, он стесняется даже, ему стыдно даже. На самом деле, это москвичу должно быть стыдно, ему не должно быть стыдно. Вот. И точно так же в те времена тоже были вот такие вот дальние-дальние провинции. И когда наступил век Кали, вот именно вот эти вот дальние провинции, там деградация, она пошла быстрее. Деградация пошла. Именно в дальних. И появились вот эти вот народы всякие, славяне там и так далее. И веды были, потихоньку теряли. Вот. Падение брахманов произошло вообще на всей земле, на самом деле. Вот когда мальчик, сын брахмана, Шрингу его, по-моему, звали, вот когда он проклял Махараджа Парикшита, там вот пошло падение брахманов. После этого пошло падение кшатриев. Кшатрии уже начали заниматься такой нечистой политикой, грязной политикой начали заниматься. Вот. И в то же время существовали такие народы, как, например, в Африке. Там у них были определенные склонности воровать, но все равно Махараджа Юдхиштхира, он все это контролировал. Но когда Кали-юга начала проявляться, уже вот это влияние императора, оно становилось слабее. И поэтому эти народы уже начали развиваться своим путем. Так вот, млечки появились, это вот греки, яваны там и так далее. И вот этот вот оплот ведической цивилизации, он все-таки в Индии сохранялся, потому что это был центр и культуры, и знаний, центр вед. И даже сейчас, если мы по всему миру проедем, мы увидим, что в Индии что-то осталось. Ну, конечно, благодаря Шриле Прабхупаде все это распространено, но до Шриле Прабхупады в Индии все-таки что-то хотя бы осталось, потому что это, ну, как бы вот центр вот этой культуры. Вот так бы я ответил на этот вопрос. А кто еще там вопрос хотел задать?
Зачем Бхима Муни стал рассказывать своим братьям философию Сакхи, если он перед этим уже рассказал высшую философию
Сакхи? Почему он рассказал философию? Ведь философия преданного служения как бы включает в себя все. Это и средство, и цель. Зачем это нужно? Но дело в том, что нужно понимать, что есть разные уровни трансценденталистов. И разным уровням трансценденталистов нужно вот определенное знание. И, например, для преданных философия Сангхи, она не находится на первом месте. На первом месте у них все-таки находится отношение с Богом. Это бхакти, служение Богу. На первом месте находится. Но есть трансценденталисты, для которых вот эта вот философия, логика, она на первом месте. И поэтому, если этого не будет, то они вообще будут обескуражены. Они будут обескуражены и вообще Вообще, вот здесь вот в комментарии говорится, что путь или возвышение, оно на самом деле происходило таким постепенным. Например, смотрите, вот какой-то человек, он просто хочет устроиться вот в этом материальном мире и жить нормально, безбедно. Вот. И он знает, что нужно яги проводить, жертвоприношения проводить. И для этого нужно приглашать брахмана. Вот он приглашает брахмана, и из гуны невежества, из гуны страсти, благодаря проведению вот этих жертвоприношений, он уже приближается к гуне благости. Но когда они приглашают брахманы всегда дают какие-то дополнительные наставления. Они не просто прорешли ягью, там получили своих коров, золото, одежды и, по-русски говоря, свалили. Нет. Вот. Они дают. Они понимают, что вот это все это второстепенно. Первостепенно – это наука о Боге, наука хотя бы о том, что я не есть это тело, есть душа. Они что-то давали. И постепенно такие люди, они на более высокий уровень переходили, на уровень гьяны. Они начинали понимать, что все-таки я – это душа. И потом уже следующий шаг – это уже Верховная Личность и наши взаимоотношения с Верховной Личностью. То есть прогресс, он был такой вот постепенный, благодаря вот брахманам. И поэтому на каждом уровне должно быть, ну, какая-то, знаете, должен быть свой пирог со сливками, должен быть, понимаете? Вот. И поэтому веды, они состоят на 96%, карма-канды, как устроиться в этом материальном мире и жить безбедно и счастливо, чтобы дети были здоровы, жена была хорошая, и богатство было, и вообще ничего не надо больше. Понимаете? 3% – это гьяна-канда, это знание, то, что есть душа. И только 1% – это упасана-канда, или знание о том, что нужно... Это бхакти, нужно служить Верховной Личности Бога. Если мы поменяли... И дали бы 96% бхакти, 1% карма-канды, эти веды вы выкинули бы вообще. Вообще сказали, это просто ересь какая-то, уберите, видеть даже не хочу. Потому что люди, которые находятся в материальном мире, почему они находятся в материальном мире? Потому что они хотят наслаждаться этим материальным миром. И поэтому веды вот составлены таким образом, постепенные. И поэтому Капила Муни, по сути дела, он в первую очередь-то, в общем-то, давал эту философию Санхи, и он известен как ученый вот этой философии логики. Но так как это Шримад Бхагаватам, это Амала Пурана, это чистая Пурана, это священное писание, которое посвящено служению Богу, развитию взаимоотношений с Богом, поэтому здесь это ставится на первое место. Чтобы мы это поняли. Можно потихоньку водичку приносить, можно сниматься. Ну ничего, вопросы какие? Да. 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 Интересный вопрос такой. Я сам задавал себе этот вопрос. Я очень люблю книги Шрилы Прабхупады. Моя любимая книга – это «Чайтанья Чаритамрита». Я ее читаю первый раз, второй раз, третий, вот четвертый раз уже половина «Чайтанья Чаритамрита» почитал. И чувствую, что закончу, пятый раз ее буду читать. Потому что там есть все. «Чайтанья Чаритамрита» – это комментарий к Бхагаватам. Это комментарий к Бхагавадгите. И комментарий именно для чистых преданных. Или для тех, кто хочет стать чистыми преданными. И поэтому на первом месте у нас стоят книги Шрилы Прабхупады. Но иногда и Шрила Прабхупада составил свои книги так, что там тоже есть свидетельства ачарьев, но чтобы увидеть эти свидетельства, нужно очень внимательно читать. Очень-очень внимательно искать, читать. И очень хорошо знать книги Шрилы Прабхупады. И можно за них цепляться. Но Шрила Прабхупада сказал, вы можете читать другие книги, так комментарии Вишванатха Чакраварти Тхакура, например, или, например, Бхактивинода Тхакура, или еще кого-то, Баладева Видьябхушана, Труды Госвами. Но он сказал, Для начала прочитайте все мои книги 3 раза. Все книги. Поднимите руку, кто прочитал книги Шрилы Прабхупады 3 раза или более. Кто не прочитал? Примпадмия? Вы прочитали 3 раза книги Шрилы Прабхупады? Да, все. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Очень хорошо. И после этого можно уже читать. И знаете, иногда вот ум устроен так, особенно вот у русских людей, у индусов, устроен так, что им нужна изюминка какая-нибудь. Им нужно что-то такое вот еще особенное. Вот, например, вот изюминка вот этой лекции, это была вот эта история общения Господа Кришны с Лакшми, да, как он экзамен, как она держала и не выдержала экзамен. Такая редкая вещь, да, мы не знаем об этом. Вот, и это не из книг Шрилы Прабхупады, это не из Бхагавад-гиты, и не Шримад Бхагаватам, из Чайтанья Чаритамриты. Иногда вот такие вот для ума вот такие вот вещи иногда, не чтобы так еще зацепить, привлечь. Но в основном я стараюсь в какие-то вот интересные вещи находить из Чайтанья Чаритамриты. Там много очень интересного в Чайтанья Чаритамриты. В какой-то момент я понял, что это Чайтанья Чаритамрита – это высшая милость, и без этой милости никуда. Потому что там такая сконцентрированная милость. Например, Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – очень возвышенное произведение, но даже вот благословения, которые в Шримад Бхагаватам даются. Например, вот эта история Друва Махараджа читаешь, и там просто в конце, кто каждый день читает эту главу, тому денежка будет приходить, тот не будет бедно жить в этом мире. Вот. Я знаю даже преданных, у которых есть садхана, они каждый день читают эту главу, потому что есть такое благословение. Вот. А в Чайтанья Чаритамрите даются благословения. Кто-то прочитает или расскажет вот эту главу, или выслушает эту главу, он просто получит в своем сердце стопы Господа Чайтаньи. Или тот будет вечным спутником Господа Чайтаньи. Или он лично будет служить Раде и Кришне. Понимаете, там, ну, вообще такие благословения для нас, это как называется, знаете, с кувшинным рылом, да в калашный ряд, да? Вот, для нас это вообще что-то немыслимое. Мне иногда выпадала такая удача к некоторым духовным учителям заходить в комнату, где они живут. Им было интересно, что у них там такое. Я сразу, знаете, сразу нос свой туда-сюда, туда-сюда. И самое интересное место, на самом деле, это знаете что? Самое интересное место – это полки с книгами. И я заметил такую вещь, что там больше книг по Чайтанья Чаритамрите. Чайтанья Чаритамрита, Чайтанья Бхагавата, Чайтанья Мангала, другие какие-то произведения ачарьев, которые относятся к Господу Чайтанье. Вот я понял, что мы последователи Господа Чайтаньи. Мы последователи Рады и Кришны, но мы не можем прийти к Раде и Кришне без Господа Чайтаньи. Не можем, не в состоянии. Господь Чайтаньи – это сам Рада и Кришна, вот и все. Достиг Господа Чайтаньи, автоматически тебе Рада и Кришна открывается, вот и все. Если будешь идти к Раде и Кришне, очень большая вероятность, что мы потерпим фиаско. Поэтому без Господа Чайтаньи никуда. Никуда. И вот книги Шрилы Прабхупады, Чайтанья Чаритамрита. Мы привезли несколько комплектов. У кого нет Чайтанья Чаритамрита, обязательно приобретите. Вот. Чайтанья Чаритамрита можно читать следом за Шримад Бхагаватам. Потому что Шримад Бхагаватам вы будете читать еще очень-очень долго. Чайтанья Чаритамрита – это главная книга преданных бхакти-врикш. Это главная книга. Это просто, особенно в Ади-лиле, в Мадхи-лиле, там описано просто руководство для лидеров бхакти-врикши, преданных бхакти-врикши. Просто руководство там описано. Предсказания, они скрыты. Если вы внимательно читаете, вы прямо увидите вот какие-то предсказания. Вот последнее предсказание, которое мы расшифровали в Шримад Бхагаватам. Наводнение любви к Богу наступит тогда, когда вот эти два процесса распространения книг и бхакти-врикши, они сольются. Тогда будет наводнение любви к Богу. Оно зашифровано там. Но тому, кто идет путем проповеди, путем развития общин и медитирует на это, Господь Чайтанья, он как-то в каких-то местах вот открывает такие вещи очень интересные. Вот, у нас всего 8 комплектов всего. Вот, может быть, если... Если не хватит, придется ехать за книгами. Это главная книга. Это такой нектар, который, ну, невозможно его даже представить. Даже читаешь Шримад-Бхагаватам, там очень интересно. Вот даже вроде бы вот эта вот глава, которую я недавно перечитал, но я перечитал ее совершенно по-другому. Раньше я ее просто прочитал, и так примерно, ну, там лотос появился, Господь Брама. И прошло какое-то время, я прочитал эту главу, я просто почувствовал ужас Господа Брамы, какой ужас он испытал. Представляете, и Господь-то он не на поверхности находится, он в воде находится, его не видно. А когда читаем Чаритамриту, мы читаем, мы прям, по сути дела, ныряем в этот нектар из этого золота, из золота милости. Мы начинаем чувствовать, кто я такой, я вообще ничтожество, я никто. Взять, например, какую-то возвышенную личность и меня, это даже невозможно представить, что я как муравей. Нет! Начинаешь понимать реально, что я даже не муравей по сравнению с этой возвышенной личностью, а я пылинка на лапке этого муравья. Начинаешь вот эти вот вещи ощущать. И когда ощущаешь эти вещи, ты понимаешь, какая огромная вообще милость нам дана. И тогда вот это чувство благодарности Господу Читания, оно вот из сердца оно выливается. И тогда просто берешь вот эту книгу Читания Чаритамриту, обнимаешь ее, омываешь ее слезами и понимаешь, что это то же самое, что стопы, что обнимать стопы Господа Читания. Разницы нет вообще никакой. А еще какие вопросы? Да, Шримад-Бхагаватам не отлично от Господа. И сам Шримад-Бхагаватам, он состоит из частей, из песен. И вот, например, первая песня Шримад-Бхагаватам, да, это его стопы, да. Вот. Вторая песня Шримад-Бхагаватам, это его голени, если не ошибаюсь. Потом третья, это бедра его. Вот, потом... Пятая – живот. Шестая – грудь. Да, шестая – грудь. Седьмая, восьмая – руки. Девятая – шея. Десятая – лицо. Вот десятая песня – это лицо Кришны. Для преданных самые главные части тела Господа – это стопы и лицо. Они сначала медитируют на стопы какое-то время, а потом раз – так-так-так, пошли. И на лицо потом, на лицо медитируют. Вот. И поэтому вот первая песня Шримад-Бхагавата очень важна. Десятая – это квинтэссенция, это сам Кришна. А читание Чаритамрита – это сам Господь Читания. И причем, знаете, вот если взять, например, читание Мангалу, почитать Лочан Дас Госвами или Бриндаван Дас Такура, читание Бхагавату, и читание Чаритамриту, то в читании Чаритамриты именно философия бхакти. Там вот не расписана так философия бхакти, как в читании Чаритамрите. В читании Чаритамрите описаны все главные беседы, которые Господь Читания проводил со своими спутниками. Тармананда Рай, прежде всего. Это Рамананда Рай, это Рупа Госвами, Санатана Госвами, Сарубам Бхаттачарья, Паркшананда Сарасвати. Это вот самые философские беседы, и это самые сложные главы, по сути дела. Очень такие глубокие, очень сложные главы. В других книгах, посвященных Господу Читания, нет описания вот этих философских вещей. очень глубокое. Там и лила есть, и для нас, например, преданных Бхакти Врикш, очень актуально Ади-лила и Мадья-лила. Ади-лила – это нам дана философия, кто такой Господь Чайтанья, там даны предсказания, там понятное дело, что такое Бхакти Врикша, как она важна. Вот это дерево Господа Чайтанья – это просто описание Бхакти Врикши. Вот, седьмая песня, там описывается наводнение любви к Богу, вот такие вот вещи. В чем вообще суть? Потом в Ади-лиле описываются внешние признаки, признаки явления Господа Чайтанья, внутренние описанные. Вот, описана вся Панчататва, Баларама описана, Адвайта описан, Гададхара описан, там они все вот очень подробно описаны. То есть это основа. А Мадья-лила – это уже его проповедническая деятельность, он уже проповедует. Он в Вриндаван идет, он идет в Южную Индию там и так далее. И вот как он проповедует. То есть мы должны учиться проповедовать у Господа Чайтанья. Вот. Там я недавно прочитал историю такую. В Южной Индии есть такие племена цыган. Их называют бататхари. И они там намного коварнее, чем наши цыгане. Хотя все знают, что цыгане, они там, ну, обманывают, там что-то у них там обманывают. Они намного коварнее. Во-первых, они носят одежды саньяси, выдают себя за саньяси, за отреченных людей. И многие люди это принимают, что они вот такие отреченные, они саньяси, они вот шафран носят, вот бахирвасу, все вот это вот носят. Но с другой стороны, они простодушные женщины, они тянутся к возвышенным личностям. И они, выдавая себя за таких саньяси, похищают их, вот. А женщина такое живое существо, вот если ее вот приставили к кому-то, она не так, что раз, не нравится, мне раз и сбежала там, и все, вот она вот сюда попала, вот, и все, она там остается. Женщина вот такое живое существо, по крайней мере, вот в ведическом понимании. Они там остаются, их обучают соблазнять людей, соблазнять мужчин. И вот они выбирают красивых женщин, похищают их, девочек. Потом они их обучают, чтобы они завлекали мужчин. Они завлекают мужчин, и они их берут в рабство, и так свое общество они увеличивают, эти цыгане. И вот Господь Чайтанья, когда путешествовал, у него был слуга Калакришнадас. И вот одна из женщин, она вот умудрила его заманить туда. Она ему сказала что-то типа: приходи к нам в гости, у нас так здорово, у нас там хорошо. Вот. Ну, пока Господь спит, ночью приходи к нам, нормально, ничего плохого нет. Посмотришь, как мы живем. И она обольстила его и увела от Господа Чайтанья, ночью увела. И когда Господь Чайтанья утром проснулся, он сразу все понял. Он понял, что Бататхари увели его. И он бесстрашно отправился. Это страшное место, очень опасное место. Там просто люди, если туда попадали, они становились рабами или их убивали, и все. И вот Господь Чайтанья, он прям пошел туда. И он очень смиренно подошел к этим цыганам, он сказал, что: простите меня, пожалуйста, но вот вы отреченные, я отреченный, вот у меня слуга есть, вот он мне помогает. Ну, зачем вам у отреченного человека забирать слугу? Они услышали это, они в гнев пришли. Они вытащили мечи, и с мечами, представляете, сотни вытащили мечи и бросились прямо на Господа Чайтанью, просто изрубить его в куски. И когда они уже приблизились, вдруг мечи начали падать из их рук, и начали их калечить, рубить им ноги, рубить им руки. Кому-то там плечо отрубило, кому-то там еще что-то отрубило. Вот. И все остальные, видя это, они в панике заорали и просто разбежались в разные стороны, перепугались и убежались. Вот. А вот этот вот Кала Кришнадас, он был еще под влиянием чар вот этой женщины, и он не понимал вообще, что ему делать, что вообще происходит. Вот женщина его привела, Господь Чайтанья появился, тут мечи начали летать, ноги начали летать, кровь кругом, он вообще не понял. Вот. И Господь Чайтанья просто взял его за волосы, схватил его за волосы и вытащил оттуда, увел его оттуда. И как ни в чем не бывало, они путешествовали. Потом, когда они вернулись, после этого Господь Чайтанья своим спутником рассказал эту историю и сказал, чтобы его рядом вообще близко не было. Все. Он не должен быть рядом. Но преданные, они более милостивы даже, чем Господь. И они не отвергли его. Они его не отвергли, они дали ему служение, ну, так вдали от Господа Читания, но дали ему служение. Вот эти вот истории, они показывают вот про милость, что вот у Господа Читания вот такая милость, он дает любовь всем тысячам людей, особенно по Южной Индии, вот это все описывается, как он дает. Но измены, когда вот прямое такое предательство, он не прощает. Но преданные Господа Читания, они прощают это. Они настолько милость, что измену, предательство. Как, например, случай, когда у Шрилы Прабхупады один ученик сбежал с крупной суммой денег, и сразу по всем храмам прошла информация. И Шрила Прабхупада сказал: зачем вы это сделали? Вы ему обрубили все мосты. И преданные GBC сказали: ну это же деньги, такие большие деньги, там тысячи, сотни тысяч долларов. Он сказал: да мне не деньги вам важны. Мне важен этот преданный, чтобы он оставался преданным. Вот это сердце вайшнава. Вроде предательство, да, предал, забрал, украл, сбежал. Нет, Шрила Прабхупада говорит, не надо было никому говорить. Я бы попробовал его вернуть, может быть, не удалось бы его вернуть. А сейчас мне не удастся, скорее всего, вернуть, потому что вы не пролили на него милости, вы ему отрезали все пути. Все, больше нет вопросов. Шримад Бхагаватам Гранта Радж Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Паримананде.